Эфир продолжаем. Друзья, вы на «Спутнике». У микрофона Андрей Матюхин. И я напомню, что вы с нами сможете связаться, написав нам с помощью телеграм-канала «Радио Спутник», а также на наш WhatsApp 8-968-766-33-11. Коалиция по ограничению цен. А вот интересно, а что же это такая за коалиция? Напомню, что это G7, Евросоюз и Австралия. Так вот, эта коалиция по ограничению цен решила, что нефть будет по $60. Что значит для России установленный потолок цены на нефть, которую поставляют морским путем? С этого и начнем наш разговор с экспертом. Это политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обсуждали и вот, наконец, решили, что 60 – это будет предельная цена, $60 за баррель. Но и собираются уже вводить этот самый потолок, как они говорят. Вначале думали, что в этом году, а теперь все-таки решили в феврале, если я не ошибаюсь, в феврале 2023 года. А что это значит вообще?
Ну, это попытка вмешательства в рыночные методы формирования цены на нефть. И это попытка отыграть вот этот эти методы, да, новые вмешательства, манипуляции, что ли, рынком на примере России. Вот так сейчас воспринимают ситуацию в ОПЕК+, который явно поддерживает Россию и не хочет, чтобы Россия согласилась на какие-нибудь условия, пошла на поводу у западных стран. Ну, в общем-то, Россия и сама не собиралась так делать. А при поддержке, которую мы ожидаем получить в ближайшие день-два, я думаю, что мы тем более не будем реагировать на эти похотливые желания Запада. Вот, наверное, я так бы назвал.
То есть ни разу не демократический путь. Вот они все время говорят, рыночные цены. Давайте следить, как долго они уговаривали Россию, в частности, продавать газ по рыночным ценам в Европе, да, и говорили, что, ну, подождите, ну, надо же, чтобы это были не договоры, не какие-то там цены, установленные между «Газпромом» и конкретными компаниями, а как складываются цены на бирже. Ну, вот вам, пожалуйста, начали продавать российский газ по биржевым ценам. А цены теперь так колеблются, что европейцы кусают локти, да поздно уже.
Ну да, ну дело в том, что речь идет не о желании продавать по каким-то рыночным механизмам те же энергоносители, а просто о желании продавать по выгодным для Запада ценам все, что угодно. Это касается как энергоносителей, так, я думаю, что скоро подумают так и о других каких-то полезных ископаемых, там, каком-нибудь, не знаю, там, титане, золоте, алмазах и так далее. Поэтому им только позволь. И, в общем, все сейчас, конечно, замерли в ожидании, да, как отреагирует Россия. Ну, Россия, соответствующим образом, насколько нам известно, подготовилась к этой ситуации. За эти последние месяцы создан так называемый «сумеречный флот», вот это так называется, да, те корабли, которые, ну, просто не будут реагировать и докладывать о том, чью нефть они перевозят. Ну, я думаю, что вот таким образом эти поставки и будут осуществляться. Причем это не мы создавали этот флот, да, не то, что что-то Россия там придумала, каких-то танкеров себе накупила. Нет, есть огромное количество тех самых западных стран, из той самой Греции, например, и Кипра, да, у которых есть суда, и которые, кстати, очень не хотят, чтобы таким образом случилось все это, потому что они зарабатывают на транспортировке. Ведь это касается не только цены на нефть, да, это касается и цены на транспортировку, и востребованности тех же танкеров. Ну, то есть, в принципе, это вмешательство в рынок по разного рода направлениям. Это и вмешательство в рынок страхования и перестрахования. Это попытка регулировать, манипулировать различными рыночными механизмами в разных сферах, да, и такое можно ожидать в дальнейшем по любым направлениям против стран, которые не угодны, с одной стороны, либо по тем видам продуктов, товаров, отраслей промышленности, ну, по которым рыночные цены, в которых рыночные цены не устраивают ту или иную страну. Это откровенное нарушение всех правил Всемирной торговой организации. Но, тем не менее, вот Запад пошел на это. Мы видим, что они откладывают. Вот вы сейчас сами сказали о том, что это не случится не 5 декабря, а в феврале. Но, тем не менее, все-таки они хотят это опробовать, но посмотрим. Очень интересно, как будут развиваться события, когда вступят в действие те санкции, которые они вот сейчас наложили. Что вообще произойдет в тот самый момент и как на это отреагирует действительно рынок? Как бы цены на ту же нефть в итоге наоборот не взлетели катастрофическим образом и не начался обвал нефтяного рынка?
А мы сейчас еще и на рынке посмотрим, я имею в виду, на биржевые показатели, как это все. Как это, знаете, Игорь Владимирович, я вот еще хочу уточнить у вас. Ну вот страны G7, понятно, там США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания. Евросоюз тоже понятно. Ну вот Австралия туда еще зачем? Это называется и до кучи, иди сюда, и ты к нам тоже. Количество. Зачем там Австралия вообще?
Ну, мы видим, что Австралию встраивают в различного рода проекты. Ну, во-первых, Австралия, давайте так, она страна, имеющая прямое и непосредственное отношение к британскому содружеству, да. Австралия страна, которой по факту, де юре, руководит король, в смысле, это король, все хочется сказать, королева, но король Великобритании, поэтому страна, которая входит в определенный союз, не все собраны в G7, некоторые страны собраны под контроль Великобритании вот таким образом, Канада, Австралия, например. Поэтому здесь все ясно, и мы видим, что с помощью Австралии создается союз, который направлен на целью которого является давление на Китай. И Австралия не случайно сейчас участник этого союза. Она расположена в определенной части света. И как раз вот влияние Австралии на дела в этом регионе, оно довольно существенно. Поэтому Австралия такая не второстепенная держава. Она очень важная держава в определенном регионе мира. И способна также повлиять на очень серьезные процессы, ведь речь идет же опять о тех же самых перевозках, да, о транзите, о какой-то логистике. И здесь роль и место Австралии не надо скидывать со счетов.
Вот к другой теме хочу перейти. Знаете, в Вашингтоне, конечно же, ожидают худшего. Ну, ожидают худшего по отношению к российской экономике. В США ожидают, что ситуация в российской экономике будет, и далее цитата, «невероятно устойчивой, стабильной и мрачной». Об этом заявила главный экономист Госдепа США Эмили Бланшард. Она предположила, что к 2030 году российская экономика будет как минимум на 20% меньше по сравнению с тем, какой она могла бы быть, если бы не спецоперация на Украине. Тут сразу хочется вспомнить другого достаточно известного американца, который все порывался разорвать российскую экономику в клочья. И такое ощущение, что вот эта вот госпожа Бланшард, она тоже своими высказываниями так уж хочет, чтобы было все устойчиво, стабильно и мрачно. Это все вот те самые надежды и, как говорят, флешбеки из серии «Разорвать экономику России в клочья».
Ну да, это вы вспоминаете Барака Обаму.
Да, именно, конечно.
Но вопрос-то не в том, что они ожидают. Это вот либо здесь я не просто не... Либо это наша неточность с вами перевода, либо их выдача желаемого за действительное. Скорее они хотят, чтобы вот так случилось, а ожидают это как бы прогноз. Якобы такая информация. Я предполагаю, что, конечно, если это и прогноз, то прогноз выдуманный, фальсифицированный. И пока вот на основе тех данных, той информации, которая есть у нас, у наших органов власти, у нашей системы прогнозирования, да, мы не видим таких перспектив. Мы видим, наоборот, что Россия оправилась от удара санкционного, и наблюдается уже рост по некоторым отраслям. что удивительно, конечно, и чего как раз нет в западной экономике, которая, наоборот, теряет очень много. Поэтому, наоборот, виден, ожидается устойчивое движение вверх, движение вперед и развитие определенное. И да, действительно, это как бы те самые желания из разряда разорвать экономику в клочья, или она уже разорвана в клочья была, по мнению Барака Обамы. Но когда он это произносил, вот как бы ощущения были прям противоположные. Но это о чем говорит? Либо у них недостоверные источники информации, либо они в угоду своим желаниям подгоняют эту информацию под заказ, да, под задачу, да, под какую-то пиар-акцию антироссийскую. Но либо они и сами себя убеждают в том, что вот, в принципе, их вектор движения правильный. Ну, в общем, тут либо нет специалистов, либо такие своеобразные специалисты работают на российском направлении на Западе.
Знаете, это, Игорь Владимирович, это иногда звучит как, знаете, как говорят, как психологи, там, какая-то аффирмация или аутотренинг. Мы ожидаем, мы хотим, да, мы верим.
Да, то есть вот... Сами себя успокаивают, да, и сами себя как бы настраивают на то, что вот именно все идет по их коварному плану. Мы этого коварного плана не заметили, попали в какую-то западню и все дальше и туже затягиваем узел. Но это вот мы слышим это на протяжении даже, наверное, десятилетий уже, потому что фактически вот так о России Запад стал говорить с начала нулевых. В 90-е годы, как мы помним, нас Запад любил и всячески как бы там подыгрывал в некоторых историях, да. Но как только Россия определилась со своим курсом, и как только она вышла из зависимости Запада, ежегодно мы стали получать с Запада прогнозы о том, что ну вот все, завтра конец российской экономики, завтра наступит такой кризис, с которого Россия уже не выберется. В итоге мы наблюдаем странную, конечно, ситуацию, можно сказать, потому что мы за какие-то годы, там, в определенные годы действительно верили Западу и верили, что у них есть определенная серьезная экспертная база, база расчетная, серьезная. И мы верили этим прогнозам, мы их воспринимали всерьез и думали, да, ну, все-таки, наверное, они знают больше. Но из года в год эти прогнозы не сбывались, и вот эта странная ситуация, когда говорят одно, в информационном поле мы постоянно слышим какие-то ужасы о российской экономике, а наблюдаем совершенно другого характера изменения. И даже сейчас, когда вот в период такого давления мощного, когда с российского рынка начали уходить крупные компании, мы наблюдаем совершенно другую реакцию. На смену западным компаниям приходят российские, западные предприятия заполняются российскими производителями их мощности, и они начинают выпускать уже продукцию под российскими брендами. Очень много удивительных вещей просто происходит. Да, иногда эти бренды, может быть, откровенно напоминают китайские, но тем не менее это происходит. Мне вот больше всего понравилась эта история с заводом бывшим «Рено», а ныне «Москвич». Uh-huh. Да? Мы буквально на месяц закрыли завод там, да, реально. То есть там полгода вроде бы он не работал, но реально там мощности были где-то около месяца закрыты, да, не работали. И вдруг мы видим на конвейере другой автомобиль. Вот это представить в былые годы просто невозможно было. Такого рода решения принимались годами. Там 3, 5, 6. 10 лет должно было пройти, чтобы произошли изменения, и появилась там какая-то новая модель, или вообще откровенно новое, да, какое-то что-то, нечто, новый продукт. И здесь, оказывается, вот можно за месяц просто сделать что-то новое. Опять же, пускай это кооперации, пускай это действительно какой-то продукт не совсем, а российский. Даже такого рода трансформация была невозможна. Решения были очень сложный и очень долговременный. Сейчас все происходит просто моментально, на глазах.
Знаете, вот, а я с вами общаюсь, у меня открыт один из информационных сайтов, и тут всплывающая реклама, не буду, естественно, называть марку автомобиля, но китайские автомобили рекламируют, причем китайских брендов и китайских автомобилей сейчас на рынке, как и, собственно, дилерских центров, стало довольно-таки много. А если посмотреть в количественном выражении, то некоторые китайские бренды и автосалоны, и дилерские центры представлены в десятки раз больше, чем, например, европейские. Более того, мы же знаем, что европейские, американские, кто-то уже совсем ушел, кто-то уходит, кто-то говорит, что вот-вот уйдет. А как вам кажется, а придет ли осознание через время, что нужно возвращаться на рынок? Но с учетом того, как активно заполняют этот рынок китайские компании и, может быть, не только китайские, а в целом назовем азиатские, то потом и возвращаться будет довольно сложно.
Придет, конечно, придет, потому что наш рынок, он, конечно, он не был, может быть, совсем уж большим для западных стран или для каких-то вообще брендов, да, но он не был откровенно маленьким, да, он был, ну, если даже не премиальным, то хорошим, прочным таким бюджетным рынком, где...
Уж точно перспективным.
Конечно, где был постоянный спрос, где был постоянный рост. Вот самое главное, что постоянно ни один из, наверное, товаров и продуктов, представленных на нашем рынке иностранных, он так и не достиг потолка. Да? То есть был постоянный рост, и было понимание, что в следующем году будет больше запрос, растет благосостояние, растут потребности, а сейчас... Когда пройдет там 5-7 лет и бренды пожелают вернуться на российский рынок, им придется очень серьезно конкурировать с теми уже привычными для нас к тому моменту китайскими, индийскими, иранскими брендами. Речь идет, если об автомобилях, например. А по другим направлениям, может быть, турецкими, если речь идет там, о продуктах, продуктах народного потребления из там разряда одежды, ну,
текстиль,
и обуви,
да.
и так далее. Да, то есть, да, текстиль, обувь и так далее. То есть мы увидим просто резкую смену наполняемости рынка другими товарами. Мир-то гораздо больше, чем несколько десятков стран Евросоюза. Вот это самое главное. Здесь могут появиться и латиноамериканские, и азиатские, и африканские бренды. Уже все... Все изменилось в мире, уже давно эти регионы мира не являются колониальными территориями, которые поставляют только полезные ископаемые в империю, да, вот, в метрополию. Поэтому я думаю, что они немножко ошиблись, мир ушел далеко вперед, они очень серьезно недооценили изменившийся мир.
Ну, давайте теперь поговорим о Твиттере. Ну и, собственно, не только о нем, а о том, что вокруг происходит этой социальной сети. Журналист Мэтт Тайби опубликовал письма из внутренней переписки Твиттер, из которых следует, что демократы и администрация республиканца Дональда Трампа требовали удалить некоторые твиты. Как это как нецензуру, например, можно назвать? Судя по реакции владельца соцсети Илона Маска, он сам предоставил письма журналисту. Из опубликованных материалов неясно, правда, все ли твиты удалялись по требованию властей или сотрудники Твиттер могли им отказать, собственно, в этой публикации. Ну и тут же интересно еще о том, что Твиттер принял так называемые чрезвычайные меры, чтобы скрыть историю связи Байденов с украинской энергокомпанией Бурисма. Ну а теперь все это становится вот таким вот явным и известным. Ну, во-первых, почему именно сейчас? И второй вопрос, как эта информация может повлиять на внутреннюю политику в США?
Ну, почему именно сейчас? Потому что у Твиттера сменился владелец, и Илон Маск фактически там некоторые секреты вытаскивает на поверхность, и мы узнаем много, в общем, того, о чем подозревали, о чем догадывались. Как видите, и в сфере свободы слова на Западе, а это, ну, главное западное, на определенном этапе, так было, по крайней мере, существуют те же самые проблемы, как и в сфере рыночной экономики. Да? То есть рыночной экономикой пытаются манипулировать, и свободы слова совершенно точно так же. То есть изымая изымая из информационного поля неугодные какие-то темы, вопросы, что-то скрывая, что-то наоборот раздувая. На носу новая предвыборная кампания в Соединенных Штатах. Твиттер как инструмент влияния был серьезным таким серьезным инструментом в кампанию Дональда Трампа. И вот поэтому сейчас в ожидании новых выборов и тема стала актуальной, а тут же произошла смена владельца. Я думаю, что мы еще не один такой секрет узнаем, но, знаете, и что? И ничего не изменится. Вот понимаете, сейчас очень в этом плане такой циничный мир, что, конечно, как только что-то становится известно публике, вот из подобного рода сенсационных, скандальных новостей, ну, первые там, не знаю, первое время, да очень короткое причем время, это каким-то образом обсуждается, а потом становится в ряд, в разряд обыденности, что ли. Уже мир удивить ничем нельзя, какими угодно нарушениями, каких угодно прав и свобод, они уже не являются какой-то догмой, которую нельзя подвергнуть сомнению. Все можно, все допустимо, можно нарушать все, что угодно. Единственное, что тот, кто сильнее, может запретить, или, по крайней мере, так считает, тому, кто слабее, вот те самые нарушения. В отношении себя уже этот закон не действует. И это все понимают в мире, понимают, что мы сейчас живем во время или в эпоху без правил, без прав и без законов. И вот это очень тревожно, конечно.
Слушайте, что... ну вот я так вспоминаю, казалось бы, вот если так с исторической ретроспективы посмотреть, не так давно это было, середина 90-х, скандал Билл Клинтон и Моника Левински. Даже художественный фильм был фактически этому посвящен. Ну там, правда, предвыборной кампании «Хвост виляет собакой», да, Де Ниро, Дастин Хоффман, там снимались звездный такой состав, и там в том числе и это рассматривалось. И там сколько месяцев этот скандал был. Сейчас соцсети появились, да, вот эти скандалы с Бурисма, там всевозможные какие-то другие манипуляции, которые там политики, прослушка и все остальное. И как-то вот действительно, я вот вас слушаю и думаю, там 25 лет назад, 20 лет назад, да, это просто, я не знаю, разорвали бы в клочья этих политиков, уже бы они там ушли бы со своих постов. Нет, все нормально, они так отряхнулись, да, и пошли дальше.
Да, да, да. В том, когда стали вытянули на поверхность инструментарий, вот вы вспомнили один из моих любимых фильмов, да, «Хвост виляет собака» или там «Плутовство», по-другому называют. А, вот, а вспомнили вот это же ведь было откровенное, ну, обнажение, да, вот этих инструментария. Когда стало ясно, как это делается всем, да, после этого, ну, уже, ну, все маски были сброшены, ну, понятно. И здесь, наверное, так. А здесь? И здесь что-то похожее. Когда стали известны все понятия, там, не знаю, вроде там бритвы Оккама, вроде окон Овертона там и так далее, стало ясно, что, ну, в общем-то, сознанием людей манипулируют. Правда, вещь весьма относительная. Ну, имеется в виду политическая правда, конечно, да, а не об истине такой в философском и таком человеческом смысле слова я говорю. И так далее. Политики откровенно лгут. И много-много-много чего стало. И вот мир, ну, он вначале он пытался как-то вот соблюдать приличия внешние, да, эти правила, они, ну, действовали в межгосударственных попытках их сохранить отношения. Ну, чтобы мир не разрушился, но в итоге вот.
В итоге имеем то, что имеем, да, Игорь Владимирович. Спасибо большое. Завершаем беседу. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров был на радио «Спутник».